рассуждения на очень серьезные вопросы, темы, которые поднимаются в этом послании. Вновь и вновь напоминаем тем, кто, может быть, сегодня или в первый раз, или не так давно посещает нашу церковь, мы изучаем первое послание Иоанна, и цель, вот почему мы это делаем, увидеть реальную жизнь, которая есть в Сыне Божьем. Писание прямо говорит, Христос заявляет о себе, что «Я пришел принести жизнь, и жизнь с избытком». Христос говорит о том, что Отец имеет в себе жизнь, и эту жизнь передал Сыну. Мы имеем желание такое соприкоснуться, увидеть, рассуждать об этой жизни, чтобы реально понять, что вот тому, что мы сегодня имеем, что мы называем жизнью, есть альтернатива – жизнь в Боге. И, безусловно, каждый из нас будет делать свой выбор. Свой вывод, а стоит ли к этой жизни приобщаться, присоединяться или нет. Это ваше право, друзья. Но право сегодня верующих людей, даже не право, это святая обязанность. Изучать Священное Писание. Мы много говорили о том, что если человек не обращает внимания на Писание, он не имеет права называться верующим человеком. И тому есть очень серьезные библейские подтверждения. Мы в прошлый раз с вами говорили, читали стихи с 4 по 7, 1 послания Иоанна, 3 глава, с 4 по 7 стихи. И рассуждение наше было на тему отношения верующего ко греху. Несколько слов о том, о чем мы говорили в прошлый раз, потому что сегодня мы идем далее, чтобы была некоторая связь и в нашем даже представлении. Говорили о том, что Христос пришел на эту землю, забрать грехи, взять грехи, так написано в русской Библии. Мы рассуждали с вами об этом слове, очень важное, которое несет в себе очень глубокий оттенок. Взять, что это означает? Взять не все грехи. И мы на это фокусировали наше внимание. Христос умер за грехи всех людей, абсолютно. Христос взял грех всего мира. Аминь, мы на это можем сказать. Так говорит Писание. Мы это воспринимаем верой и говорим, это так. Мы так верим и так учим. Но мы также верим и учим, что Христос пришел взять, забрать не все грехи. И тому есть подтверждение, когда мы изучаем текст Писания, грамматику текста, явно идет указание на то, что Христос умер за все грехи людей, но взял, забрал, удалил от нас не все грехи. А какие? Только исповеданные грехи. Это надо помнить, друзья, потому что именно на вот этом непонимание вводят, действительно, на вот этой очень важной мысли, строят сегодня ложное заблуждение. На какой мысли? Раз Христос взял все наши грехи, зачем каяться? Мы все это просто должны воспринять верой, все мы спасенные, мы все дети Божьи. И вот продолжают сегодня в христианстве лгать. Я не ошибся. Лгать, называя всех приходящих в храм детьми Божьими. Это открытая ложь, которая библейского основания под собой не имеет. Дети Божьи, они рождены от Бога. Мы сегодня будем говорить о природе Божьей, которая в них проявляется. Дети Божьи не по названию, а по состоянию. И Писание очень скрупулезно, очень конкретно говорит об этом. И заставляет людей признать факт, что только тот, кто в Боге пребывает, он один имеет право называться Божьим детем. Я понимаю, что сегодня людям очень хочется, с одной стороны, быть соседями христианства. Я именно это выражение употребляю. Что это значит? Сосед – это тот, который рядом живет, но не в доме живет. Вы понимаете? Очень хочется быть религиозным, где-то немножко, чтобы, вы знаете, благословение или состояние такое доброе, теплое посетил, дом Божий посетил, храм, послушал Божье Слово, и вроде бы как-то и успокоился, хорошо, все нормально. Я никого не обижаю, меня никто не обижает. И вот так до следующего всплеска эмоций. Друзья, это неправильное представление. У Бога нет соседей. У Бога есть или дети Его, или дети, сегодня будет говорить, чьи? Дьявола. Все, других детей нет на земле. Есть только две категории детей. Как со стороны вечности это оценивается, со стороны Бога оценивается. Есть дети Божьи, есть дети дьявола. Мы говорили о том, что пребывание в Нем, именно во Христе пребывание, является показателем того, что человек сознательно противится греху. То есть, если он входит во Христа, человек сознательно. У меня нет времени повторять то, о чем мы говорили, мы это внимательно с вами подробно рассматривали в наших предыдущих рассуждениях, но вход во Христа – это важная мысль, это сознательный шаг. И если человек вошел во Христа, то это означает, он сознательно это сделал. Раз он сознательно вошел во Христа, вхождение во Христа – это показатель того, что он отказывается от греха. И никак по-другому. Мы говорим об очень важных, серьезных библейских вопросах. И что интересно, обращали также внимание на то, что Писание прямо говорит о том, что все то, что выходит за рамки вот того, что Иоанн сказал, Иоанн, последний стих, который мы прочитали, стих 7, «Да, не обольщает вас никто». То есть другого быть не может. Вот то, что заложено, то, о чем мы говорили, по-другому просто быть не может. Все то, что за рамки этого выходит, оно является просто неправдой. Следовательно, если человек это воспринимает, он находится в заблуждении. Вот то, что Библия называет, обманывается человек. Не его обманывают, это одно состояние. А когда он сам себя обманывает, так вот, чтобы вот такого самообмана не произошло, есть Священное Писание. Самая большая тревога, с которой сегодня христианство соприкасается, что к тому, что есть в Священном Писании, люди очень много продолжают и по сей день добавлять своего. В одной местности это вот так, в одной группе людей это вот так, в этой деноминации вот так, вот это и проблема людей. Вот в чем христианство разделяется не в Священном Писании, а разделяется в том, что если человек добавил вот это, а другой вот это, вот мы и разделились, правда? Один понимает так, вот надо вот это сделать, другой вот так, и на этом мы разделились. Для того, чтобы не было вот этого, Библия утверждает, что есть один Спаситель. Есть один глава церкви, но не в каждой деноминации он свой. Есть один Сын Божий, но не для каждой конфессии он свой. И вот к этому Богу мы обращаем внимание. Мы о нем говорим, о том, что он из себя представляет, о том, что он в себе имеет, а он имеет жизнь в себе. Мы об этом говорим, друзья. И сегодня наши рассуждения будут посвящены следующим стихам. Это стихи 8 и 9, первое послание Иоанна, 3 глава, стихи 8 и 9. И будем сегодня говорить тоже об очень серьезной теме. Вы, наверное, обратили внимание на то, что вот всякий раз, когда очередную тему представляю, частенько звучит фраза «мы будем говорить об очень серьезной теме». Друзья, речь не идет о том, что лексикон слабый и не о чем больше сказать. Чем больше вот вникаешь в то, что написано здесь, вот прямее не скажешь, это действительно так, очень серьезные вопросы. И явно видно, что они идут по нарастающей, то есть все более и более в глубину божественной жизни вводит нас Иоанн. И никакого компромисса он не оставляет. Язык апостола Иоанна категоричный, он не терпит двусмысленности. У него черное и белое. Почему? Потому что так он научен. Он говорит, мы приняли это от кого? Мы были в общении с Богом. Мы слышали это от начала. И потому у нас другого представления просто нет. Мы говорим об этом по одной простой причине. Мы обязаны говорить. Будем сегодня рассуждать на тему дела дьявола разрушены. Это то, чему будет посвящено сегодняшнее рассуждение. Дела дьявола разрушены. Может быть, маленькое добавление хочется сделать. Дела дьявола как источника греха разрушены. Мы прочитаем с вами два стиха, давайте будем внимательны, и потом именно потому, что мы прочитаем, мы на этом будем обращать наше внимание, и у нас будет очень серьезное вместе с вами рассуждение. А вывод каждый из нас будет делать сам. За вывод каждый из нас отвечает. Не служитель церкви отвечает, а за то, что я делаю, отвечаю я сам. И вот это, друзья, мы призваны понимать. И никем ты пред Богом не прикроешься. Ты делаешь это, значит, ты это сознательно делаешь, раз ты это делаешь. Итак, мы читаем стихи 8 и 9. «Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для этого-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Прежде чем мы внимательно будем рассматривать с вами прочитанный текст, хочу напомнить мысль, которая неоднократно звучала. Считаю ее очень важной, чтобы сообщить. Библия выступает категорически против абсолютного совершенства человека здесь на земле. Мы на этом стоим, друзья. Мы говорили о том, что в прошлый раз поднимали вопрос различия. Вот в русской Библии написано, однажды написано «грешит», другой раз «согрешает». Мы рассматривали с вами этот вопрос и выяснили, что когда Библия говорит, употребляет выражение «грешит», это означает, что человек один грех делает постоянно. Когда Библия употребляет выражение «согрешает», это значит, что человек лучше здесь, когда вы встречаете слово «согрешает» в русской Библии, в других переводах по-другому оно звучит. Если встречаете слово «согрешает», то это правильнее понимать, споткнулся, упал, но он не пребывает в грехе. Это разница. Или человек постоянно делает один и тот же грех, или он споткнулся, есть разница. Безусловно, есть. Если человек привык, допустим, воровать, и каждый очередной удачный трюк его, он воспринимает за радость, опять не поймали, а в кармане прибыло. Это для него норма жизни. Он по-другому не представляет себя, не так ли? Но если это произойдет у дитя Божьего, он покоя не найдет. Он будет делать все возможное, чтобы изменить свое отношение, изменить свое положение. И самой яркой иллюстрацией евангельской является встреча со Христом. Как вы думаете, кого? Закхея. Когда к рукам его прилипало не то, что должно было прилипать, и когда он с живым Богом соприкоснулся и понял, что он беды много натворил, он на горе людей составил свое богатство. Ну, по-другому, наверное, нельзя объяснить, правда? И когда Бог коснулся его, что он говорит? Я половину имения отдам, у меня остается половина. Так? А кого я обидел, воздам четверо, сколько у него остается? Это нужно посчитать, скольких он обидел. То есть реально, вот когда человек соприкоснулся с Богом, он понимает, что лучше всего имения лишиться, но быть спокойным в Боге. Вот на что обращает внимание Писание. Это очень трудно сегодня представить людям. Очень трудно, особенно вот в нашей стране, знаете, волнения нарастают. Люди просто недовольны состоянием нашей церкви, простите, в обществе. И мы много говорили в церкви, друзья, напоминаем, пожалуйста, не поддавайтесь вот этим всем всевозможным заявлениям, давайте на митинги, воевать, против выступать против правительства. Друзья, мы реально видим, мы еще не считаем эту правильную позицию. Все-таки действительно, друзья, здесь корень искать нужно в другом. Не в том, что люди по-другому себя повели, а почему у человека нарушились отношения с Богом, а это все последствия. Поэтому люди сегодня пытаются бороться с последствиями, но не с причиной. А причина начинается с самого человека. И вот интересно, люди, которые имеют положение, просто смотрят на тех, которые против них возмущают. Ну, если кто вы такие? Что вы там начинаете возмущаться? Друзья, мы говорим сегодня об очень серьезнейших вопросах. О том, что действительно, если человек нечестен перед Богом, он увидит свою нечестность не тогда, когда его ФБР поймает, и срок ему большой дадут. Он увидит свою нечестность только тогда, когда он с Богом соприкоснется. Как это произошло с Закхеем? Итак, дела дьявола как источника греха разрушены. Тоже очень важная деталь. Библия в этом тексте не говорит о полном уничтожении дьявола. Будьте внимательны. Библия говорит о том, что не он уничтожен, а дела его разрушены. Это важная деталь. Это важная деталь. Полное уничтожение сатаны, его гибель будет, но будет тогда, когда закончится тысячелетнее царство, будет суд у Белого престола, и после чего Господь скажет сатане, вот туда иди. Куда? В озеро Огненное, потому что для тебя оно приготовлено. Для тебя и для тех, кто служит тебе. Вот тогда будет полное уничтожение сатаны. Здесь же идет речь об уничтожении дел дьявола. И давайте мы об этом с вами вместе будем рассуждать. Прежде всего у нас будет несколько очень важных вопросов, которые мы рассмотрим. Первое. Причина делания греха. Вот Иоанн вот в этом тексте отчетливо показывает, почему человек делает грех. Если вы были внимательны, в прошлый раз, когда мы говорили о стихе 4 этой же главы, написано, да, «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие». Здесь аналогична мысль. Аналогичный. Ну, казалось бы, наверное, об одном и том же ведет речь Иоанн. Но в 4 стихе речь идет о том, когда человек делает грех, что он делает? Он делает противное Богу. То есть делание греха – это противное Богу. Что такое делание греха? Отвечает 4 стих. 8 стих говорит о другом, что делание греха, очень важная деталь, делание греха, говорит о том, почему человек это делает. Если стих 7 говорит о том, как это расценивается, делание греха, то здесь идет речь, почему человек делает этот грех. Это очень важная деталь, и думаю, она вам тоже интересна будет. Почему я делаю грех? Почему? Какая есть для этого причина? Безусловно, будут и у нас стоять вопросы, как от этой зависимости освободиться. Проявление природы, главная причина, почему человек постоянно делает грех и пребывает в грехе, это проявление природы дьявола. Дальше, не сегодня, в следующий раз, мы будем говорить о том, как Библия дает четкое конкретное описание, как отличается Божье дитя и дитё дьявола. Следующая тема – дети Божьи и дети дьявола, различия между ними. Пока здесь Иоанн делает вступление тоже в этот очень важный вопрос. Итак, почему человек делает постоянно грех? Потому что в нем проявляется природа дьявола. Что мы читаем в тексте? Смотрите, кто делает грех, тот от дьявола. Другого источника нет. Кто делает грех, тот от дьявола. Делающий грех носит в себе дьявольскую природу. Это неприятно, я понимаю. Как бы хотелось здесь об этих вещах не говорить. Ну, просто религиозность создать, какую-то такую форму красивенькую. Друзья, но мы говорили о том, что язык Божьего служителя, апостола, а первая церковь в чем пребывала? В учении именно апостолов. Он категоричен. Никакого обмана здесь быть просто не может. Если ты делаешь грех, и от него по сей день не избавился, ты носишь в себе природу дьявола. Мы позже скажем о том, что когда человек не делает грех, он другую природу носит. Какую? Божью природу. Здесь употребляется интересное слово «семя Божье». Вот именно это слово сегодня свободно очень говорят в медицине, когда идет речь о зарождении человека, так? О оплодотворении, появлении нового человека. Именно вот этот смысл здесь имеется в виду. То есть, если произошло зачатие человека, то уже фактом зачатия своего он воспринял от папы и от мамы все то, что даже папа с мамой не хотели ему передать. Все буквально передается. То есть он унаследует, уже фактом зарождения своего, унаследовал природу. Значит, когда-то он эту природу получил. Итак, если человек постоянно делает грех, мы имеем полное право делать из Библии вывод. Причина того, в человеке проявляется дьявольская природа. Он носит в себе эту природу. Я понимаю, это неприятно людям слушать. Но по-другому у нас просто нет основания говорить. Вот такой категоричный язык Священного Писания. Далее Иоанн говорит о том, что почему, вот раскрывает немножко эту природу дьявола. Дьявол первый согрешил. Так мы читаем в тексте. Он первый согрешил. И смотрите, в чем согрешение дьявола было? Вы помните? Об этом очень хорошо пишет Священное Писание, пророк Исаия. Иезекииль тоже интересную мысль на этот счет предлагает. Когда сатана сказал: «Взойду на высоты северные, вот там повыше поднимусь и буду как Бог». Вот в этом суть падения дьявола. Обратите внимание, вот эту природу он передает людям сегодня. Носят люди эту природу какую? Желание жить без Бога, ему противиться. То есть, по сути, грех – это противление Богу. Это несогласие с Богом. Ты мне не нужен, я без себя обойдусь. Обратите внимание, Иоанн прямо сказал, вначале дьявол согрешил. Безусловно, он здесь не рассматривает вопрос, как было это согрешение, но Библия нам прямо об этом говорит, и есть смысл сказать об этом, почему мы об этом и сказали. Итак, друзья, в чем проявляется противная природа, противная Богу природа? Почему? Что такое грех? Это сознательное противление Богу. Это несогласие жить с Богом. Это желание жить отдельно. Без Бога ты мне не нужен, обойдусь без тебя. А вот этих лозунгов мы сегодня очень много слышим, правда? Нам Бог не нужен, уберем его из школ, уберем его из образования, уберем его из обихода, скоро запретят произносить имя Бог, уже запрещают его. Уже в определенных учреждениях в нашей стране запрещают произносить имя Бог. Ты нам не нужен, другими словами, по-другому нельзя это описать. Итак, друзья, что это? Это сознательное противление Богу. Это сознательное противление Богу. То есть люди, которые живут этим, они носят в себе дьявольскую природу. Имеющий природу дьявола, мы продолжаем мысль, рассуждение, почему человек делает грех, причина делания греха. Имеющий природу дьявола, послушайте внимательно, он не может не делать грех. Имеющий в себе природу дьявола, он просто не может не делать грех. Почему? Это против его воли уже. Он раб, он природу эту носит. Вы понимаете? Если, допустим, ну, мне не нравится, вот у папы или у мамы моей, ну, допустим, была какая-то там хроническая болезнь, ну, хотели, не хотели, но вот я унаследовал от родителей, да, какую-то болезнь. Я не хочу, чтобы у меня это была болезнь. Что я могу изменить? Ну, практически ничего. Я же это унаследовал. Унаследовал. Я понимаю вопрос, который перед нами стоит. Как эту природу изменить? И мы к этому идем, и она к этому ведет нас. Но вначале он хочет показать нам эти важные мысли, что человек, делающий грех постоянно, он носит в себе дьявольскую природу. И, следовательно, не делать грех он не может. Он даже не замечает, что он делает грех. Мы соприкасаемся неоднократно. Вот в христианстве, к большому сожалению, с такими фактами, когда человека явно уличают в грехе, ты лжешь. Ты, у тебя лукавые подозрения, у тебя то. А я не вижу, я по-другому думаю, у меня другое мнение. Обратите внимание, как защищает грех самого себя? Человек просто не видит. Грех настолько ослепляет его глаза, что он абсолютно не может видеть. Он видит, но он видит по-своему. Почему? Потому что вот то состояние, в котором он находится, когда он носит эту природу, демоническую, дьявольскую природу, она закрывает глаза, он не может понимать правильно. И потому ему кажется, что он самый правильный. Он самый верный, он здравее никто больше не размышляет, только он один. Друзья, смотрите, вот удивляешься, когда читаешь Писание, просто поражаешься вот тому, насколько действительно Библия категорична в этих вопросах. Итак, это очень важная деталь. Речь идет о дьявольской зависимости. То есть, когда человек не может не делать грех, это по-другому можно назвать полная дьявольская зависимость. Почему он от него зависим? Он не может делать по-другому. Иоанн ведет нас далее и говорит о том, что цель, я хочу подчеркнуть, физического прихода Христа. Опять употребляется это же самое слово греческое, которое означает физическое присутствие. Иоанн явно выступает против ложного заблуждения, которое сегодня бытует в христианстве, что это, ну, вот это не Бог, там вот как-то вот идея добра и зла существует, ну, это он был, не был Христос, там приписывают ему многое. Много, я думаю, что вы, наверное, с этим соприкасались. С этим заблуждением, с этой попыткой уйти от реальной библейской истины. Иоанн утверждает, что Христос реально, физически пришел на эту землю. Богословие это называется инкарнация, то есть воплощение Сына Божьего, когда Бог стал человеком. Он пришел в образе людей. И для чего Он пришел? Опять интересная мысль, для чего Он пришел? Иоанн прямо говорит, Он пришел для того, чтобы дела дьявола разрушить. Будьте внимательны, евангелисты просто говорят мягче, легче, не так глубоко. Тоже Иоанн, он употреблял эту мысль, но смотри, здесь он глубже говорит об этом. Евангелисты говорят так, он пришел взыскать и спасти погибшие. Это правда. И это так и есть. Здесь Иоанн глубже говорит, в чем суть вот этого избавления, когда тех, кого он найдет. Он пришел разрушить дела дьявола. И как, смотрите, серьезно звучат эти слова в контексте того, что он только что сказал. Человек не может не делать грех. Почему? Он раб греха. Он носит дьявольскую природу. Безусловно, возникает вопрос, Господи, а где же ты? Почему ты ничего не делаешь? Вот мой шаг. Обратите внимание, вот мой конкретный шаг. Это очень важная деталь. Цель физического прихода Христа, она глобальная. Разрушить дела дьявола. Интересное выражение, в русской Библии стоит слово «разрушить». Греческое слово, которое здесь стоит, имеет очень интересное значение, послушайте, пожалуйста. «Антай» – «развязать». Дальше. «Release» – тоже известное выражение. «Set free» – «сделать свободными». «Break» – «разрушить». «Set aside» – «убрать в сторону». «Destroy» – «pull down» – «break up». Значение этого слова, обратите внимание, насколько оно глубоко. То есть, смотрите, явно указывается на то, что заложена в человеке демоническая программа. Смотрите, цель прихода Христа – не договориться с сатаной. Не дать ему пилюльку какую-то, прописать ему какое-то лекарство, обязательно с побочными эффектами. Цель прихода Христа только одна – разрушить, потому что другого быть не может. Почему Христос пришел разрушить? Только по одной простой причине, что сатана занял не свое место в человеке. И это правда. Он вторгся в Божье творение. Он изуродовал душу человека. И продолжает это делать сегодня с успехом. И вот для того, чтобы это дело, уже плоды этих дел, были разрушены, и пришел Христос. Он пришел разрушить, сделать свободными, развязать. Обратите внимание, сколько много значений у этого слова. Он пришел, чтобы ты был свободным. Значит, ты раб. Если ты со Христом не имеешь правильных отношений, как бы ты о себе ни думал, ты просто раб, ты связан. И то, что в тебе происходит, оно мешает тебе даже правильно понимать и оценивать даже свои личные поступки. И деталь интересная. То, что Христос вознесся, смотрите, опять возвращаемся к тексту. Он пришел разрушить. Он пришел, идет речь о конкретном факте. Каком? Физическое явление Христа. Первый приход Христа. Он пришел, цель разрушить, не разрушать. Будьте внимательны. А разрушить. Он пришел на эту землю. Простой вопрос. Сегодня Христос во плоти присутствует на земле? Нет. На 40-й день после своего воскресения Он вознесся. И тем, что Он вознесся, именно вознесение Христа, является подтверждением и самым ярким доказательством того, что дела дьявола разрушены. Аминь, друзья. Дела дьявола разрушены. Доказательство тому – вознесение Христа. Бог не делает, как мы, начал и не закончил. Как в песне христианской поется, нам много пришлось, может быть, начинать. А что до конца доводили мы? Это по-нашему, по-человечески. У нас едва ли что-то удастся довести до конца. Единственное, что злое дело мы до конца доводим. А вот хорошее не получается. Бог поставил пред собой задачу довести это дело, и она доведена. Христос вознесся, а значит, Он разрушил. И мы этот факт, друзья, послушайте, как верующие люди, если мы Богу верим, если мы верим в Священное Писание, мы этот факт обязаны сегодня воспринимать за истину. Дела дьявола разрушены. И на основании этого идем, друзья, дальше. Это фундамент, друзья, заложен. Дела дьявола разрушены. Освобождение человека от природы дьявола. То есть вот в чем суть разрушения этой работы дьявола? Разрушить природу, которая уже из поколения в поколение передавалась. Христос пришел разрушить достигнутое дьяволом в человеке. Смотрите, освобождение человека от природы дьявола влечет за собой полное изменение человека. Вот когда человек может быть действительно свободным. Только тогда, когда природа его поменяется. Никогда он скажет, все, больше не буду. Дел больше не буду. Когда он полностью осознает действительно, что он просто раб. Вот своего внутреннего состояния, он раб греха, он раб дьявола, и поэтому, безусловно, только тогда, когда его природа будет изменена, изменится и его состояние. Христос пришел разрушить дела дьявола. Интересная мысль, послушайте. Он пришел разрушить, интересная фраза, клонирование, знакомое выражение, современное уже, в 21 веке появилось. Он пришел разрушить клонирование, то есть подобным себе воспроизводить, да? Размножение, делающее грех. Серьезная мысль. Христос пришел разрушить, то есть вот это вот грех, он передается из поколения в поколение. Христос пришел разрушить вот это размножение или клонирование, делающее грех. Он сделал это, друзья. Он освобождает человека. Смотрите, что говорит это же Иоанн, мы ранее рассматривали эти слова. Если мы исповедуем пред ним грехи наши, что он делает? Вот этот стих я вновь хочу напомнить, друзья, как бы хотел, чтобы он просто как... Одевайте его каждый день, как очки на глаза. И через эти очки смотрите на всех людей. Именно через эти очки. Если человек исповедовал грех, ты не имеешь права об этом грехе больше говорить. Все, забудь, вычеркни из памяти. Если Бог прощает, на каком основании ты это помнишь? Итак, смотрите, освобождает Христос полностью от греха. Мы, смотрите, Он сделает нас чистыми. Он, будучи верен и праведен, что написано? Простит, это первое. Второе, очистит. Запомните, друзья, это делает Господь. Дай Бог, чтобы мы в своей памяти это делали по отношению брата или сестры, который покаялся. Дай Бог. Если мы этого не делаем, в нас дьявольская природа. Божья природа по-другому на это смотрит. Главный вопрос, покаялся брат, покаялась сестра? Да, аминь, мы об этом не говорим. Все, как бы это ни было неприятно, друзья. Вот эта Божья природа проявляется в человеке. Итак, даже в этом вопросе явно видно, какая у нас природа проявляется. Давайте пойдем далее. Разрушить дела его, здесь употребляется слово, на английском оно переводится как works, работа, то есть то, что он сделал. Подчеркнем, не личность уничтожена сатаны, а вот то, что он сумел сделать и делает в личности человека. Вот это разрушено. Вот это разрушено. Если человек сегодня, вывод делаем, если человек сегодня делает грех, вот во свете того, о чем мы с вами в прошлый раз говорили и сегодня, если он продолжает делать грех, это можно смело расценивать, классифицировать как сознательный отказ освободиться. Вот тогда, когда эта истина открыта людям, когда она заложена в Священном Писании, когда Христос, Библия прямо говорит, что Он пришел освободить тебя, и ты это должен знать, что факт освобождения налицо, Он все сделал для того, чтобы ты был свободным. Поэтому, если сегодня ты, слушатель, продолжаешь делать грех, ты сознательно отказываешься от возможности освободиться. Тебе в тюрьме приятнее. Ты в заключении, ты в зависимости. Подумай, Он пришел разрушить то, что в тебе уже сделал дьявол. Если ты сегодня делаешь грех, опять не хочешь от него освободиться, и он для тебя нормой жизни является, это сознательный отказ Богу. Нет, Бог, я буду жить так, как я живу. Простите, друзья, не заигрывайте с грехом. Это достаточно серьезные вопросы, которые ставит пред нами Писание. Фактически, вот если человек делает сегодня грех, мы говорим, это сознательный отказ от возможности освободиться. И, послушайте, еще одна очень серьезная мысль. Я надеюсь, что она все-таки остановит нас и заставит подумать. Христос пришел разрушить дела дьявола. Сатана побежден? Побежден. Если мы сегодня продолжаем делать грех, это служение побежденному, а не победителю. Вы слышите, друзья? Если сегодня мы делаем грех, мы служим побежденному, а не победителю. Задумайтесь об этом. Он побежден. Дела его разрушены. Итак, если ты делаешь грех сегодня, ты сознательно отказываешься от возможности освободиться. И ты служишь побежденному, но не победителю. Писание дальше ведет нас и поднимает еще один очень серьезный вопрос. Мы говорим о том, что цель прихода Христа – разрушить дела дьявола. Безусловно, у нас возникает вопрос, а каковы последствия вот этого разрушения? Иоанн ведет нас далее, он об этом говорит. Итак, следующая мысль – последствия победы Христа над делом дьявола, над тем, что он сделал уже в человеке. Обратим внимание на очень важные мысли, очень важные. Христос разрушил дела дьявола. Ну, если простым языком, что это значит? Это полная нейтрализация. Что такое нейтрализация, вам понятно, да, все, человек не проявляется ничего. Ну, сделали укол, и все, уже болезнь не проявляется. Полная нейтрализация власти дьявола в человеке. Это важно, такой очень, очень важный момент. Еще одна деталь, которую нельзя здесь не заметить. Каким образом это внутри происходит? Смотрите, мы сегодня не будем подробно об этом говорить, потому что эти слова, они дальше встречаются в этом послании. Но сегодня есть необходимость хотя бы немножко затронуть их. Иоанн говорит, что тот, кто в Боге, да, лукавый, к нему в русской Библии стоит слово «не прикасается». Будьте внимательны, мы будем подробно это рассматривать слово. Пока коротко скажем, это не означает только «touch», «прикоснуться». Прикоснулся и все, как от горячего отлетел. Не об этом идет речь. Слово «прикоснуться» имеет значение, он не может вас удерживать. Понимаете? Он не может, вот тот, кто в Боге, сатана не может его удерживать. Все, он нейтрализован, понимаете? Влиять он может оказывать влияние, но он не может удерживать. Слышите, друзья? Он не может удерживать в грехе. Он лишен этой власти. Чем лишен? Приходом Христа на эту землю. Пойдем далее, очень интересная мысль. Тот, кто в Боге, да, смотрите, в нем уже не, сатана его не может удерживать, он не может пребывать в грехе. И еще одна важная мысль. Очень интересная, друзья, но очень простая. Ребенок очень легко ее поймет. Тот, кто в Боге, он не может грешить. Вот интересно, правда? Тот, кто в Боге, он не может грешить. Мы ранее говорили о том, что тот, кто в дьяволе, он не может не грешить. Почему? Природа в нем проявляется. Дьявольская. Эта же мысль и здесь проявляется. Настолько она проста, настолько она доступна. Верующий не может грешить. Смотрите, мы читаем стих 9. «Всякий, рожденный от Бога, не грешит». Интересная мысль. «Не делает греха». потому что семя его пребывает в нем. И вот интересная фраза. И он не может грешить. Он не может грешить. Обратите внимание, вот не может грешить, эта фраза очень интересная. Очень интересная. На языке оригинала и в английском, позвольте здесь, то может через английский тоже предложить вам некоторое размышление. Вот суть, значение этого слова, что значит он не может. Это не значит, что ему церковный совет запретил. Или в братстве не принято, или там в обществе не принято. Не об этом идет речь. Здесь более серьезные основания, почему он не может делать грех. Слово «не может грешить» – «not be able». Дальше – «cannot», когда употребляется это выражение? «Have no power to». У него силы нет грешить. Послушайте, друзья. Вот интереснейшая мысль, я просто поражаюсь. С одной стороны, категоричность библейская, с другой стороны, ну, доступность, ну, яснее не скажешь. Почему рожденный от Бога не может делать грех? По одной простой причине, у него просто силы нет. Вам знакомо, особенно старшему поколению, что такое силы нет? Хочу, а не могу. Знакомо, да? Вот очень хочется много сделать, а сил никаких нет. Ну, простите, ну, это реально наша жизнь. И вам это понятно хотя бы через этот пример. Или бывает так, что иногда надо работу сделать, и уже 25-й час, как я работаю, пошел, простите за улыбку. И хочу сделать, а не получается, силы нет, это нам тоже знакомо. Но через эти примеры поймите, хотя бы вот через понятные для вас примеры, поймите эту глубокую истину. Верующий человек, он не может грешить, у него нет силы. Он обессиленный, будьте внимательны, у него нет силы грешить. Интересно, друзья, достаточно вот глубокие мысли. Он потерял эту силу. Посредством чего он потерял эту силу? Посредством того, что он получил рождение свыше. Это единственный источник, почему он теряет силу. Когда грех нейтрализован, когда человек лишается силы грешить, когда он получает рождение свыше. И об этом Иоанн прямо говорит. Он не может грешить. Почему? Смотрите, какая железная логика библейская. Потому что он рожден от Бога. Он не может грешить. Он абсолютно лишен этой силы рождения. Интересно, несколько слов мы обязаны об этом сказать, поскольку идет речь о рождении свыше. Апостол Петр очень прямо говорит о том, что мы рождены от слова, это в русской Библии написано, но отсюда иногда, вот когда идет речь о рождении свыше, употребляется такая мысль, она встречается, она, простите, неправильная, что мы рождены от слова. Даже английские переводы другой оттенок передают. То есть, смотрите, почему на этом фокусирую внимание, в библейский закон, Божий закон, он утвержден, все производит по роду своему, правда? От человека рождается человек, от животного животное, от растения растение, ему подобное, так? Когда мы говорим о том, что человек рожден от Духа Святого, Иоанн прямо говорит, рожденный от плоти есть плоть, рожденный от Духа есть Дух. У нас возникает справедливый вопрос, он не праздный, это не сарказм по отношению к Священному Писанию, не кощунство над ним. Если мы понимаем, что мы рождены от Слова, именно буквально, то тогда от Слова что должно родиться? Ну, Слово должно родиться, правда, да? А где вы встречаете такое выражение, что Слово теперь ходит? Нет его. Итак, родиться от Слова, родиться посредством Слова. Вот о чем идет речь. Греческий предлог «диа» как раз-таки на это и указывает. Мы рождены посредством слова. То есть, что нас приводит к рождению свыше, следовательно, к обессиливанию по отношению греха? Что приводит? Исключительно слово, ничего больше. Исключительно слово. И интересно, Павел добавляет, что вот это слово, очень важная деталь, слово, услышанное от того, кого Бог послал. Как можно, вера от чего? От слышания, слышание от Слова Божьего. И дальше и Павел продолжает и говорит, как проповедовать, если не будут посланы? То есть, если человек не послан Богом, это не Божье Слово, простите. Это важная деталь, тоже очень серьезный вопрос, относящийся к проповедникам. Итак, Слово, услышанное через тех, кого Господь послал. И если Бог послал кого-то, то посланный, будет передавать его слово. Почему? Он понимает, что своего он не может передавать. Если он Богом посланный, если он кем-то посланный, если он хочет, чтобы его кто-то послал, но его пока никуда не послали, то, безусловно, он старается делать все возможное, чтобы показать, что вот признайте меня, я вот такой эрудированный, и образование у меня повыше, чем у вас, и так далее, и так далее. Мы пытаемся показать какое-то свое превосходство. Но, смотрите, Писание прямо говорит о том, что действительно, если Бог посылает человека, то ангелус или вестник, если он посылает, или посланники, мы посланники, так Павел пишет, да? От имени Христова просим примиритесь с Богом. Мы ангелы, то есть мы посланники. Цель какой Бог пред нами ставит? Если Бог посылает ангела, то ангел может выполнять только чью волю? Только Божью волю, волю того, кто его послал. Я понимаю, что делаю небольшое отступление, но очень важное. Итак, друзья, мы с вами сегодня соприкоснулись с очень-очень серьезными вопросами, очень серьезными. Дела дьявола разрушены. Разрушены явно указывает на то, что слишком много удалось сделать дьяволу. И Бог вмешался вот в эту деструктивную, разрушительную работу, которую осуществил дьявол в человеке, для того, чтобы изменить его. Разрушить дела дьявола можно только через то, чтобы поменять природу человека. До прихода к Богу у него дьявольская природа, поэтому он не может не грешить. Обратите внимание, Библия указывает на конкретный факт, после которого человек лишается власти природы дьявола и получает уже Божью природу, это возрождение. Почему он получает семя Божье? А раз семя, именно это слово обозначает, когда человек происходит рождение, о чем мы ранее говорили, он унаследует через генетический код, он унаследует все от своих родителей. А Бог грешит? Абсурдно думать об этом. Безусловно, нет. В нем нет греха. Следовательно, в том, кто унаследовал от Бога природу, она в нем проявляется, он не может грешить. Подчеркнем, не идет речь о том, что он никогда не согрешает, он не делает отдельно взятого греха. Но если сатана поставил ему подножку, он споткнулся, согрешил, сатана его не может держать, у него нет власти. Он не прикасается, то есть он не может его удержать. Почему? Потому что в нем, при всем том, что споткнулся, упал, согрешил человек, в нем есть Божья сила. В чем эта Божья сила проявляется? Люди, падая, умеют вставать. Идти только к Богу. Вот в этом Божья природа проявляется. Итак, дела дьявола разрушены. Кому ты служишь, друг? Служишь победителю или побежденному? Если ты сегодня грешишь, это явный показатель того, что ты сознательно отказываешься от возможности освободиться. Ты сознательно отказываешься. Не страшно ли это? Друзья, благослови нас Господь, чтобы вот это слово, которое мы прочитали и о котором мы рассуждали, оно заставило нас просто трепетать перед Богом. Если мы являемся Божьими детьми, в нас Божья природа проявляется. Мы просто искренне, друзья, это нормальное состояние. Благодарим Бога. Господи, я благодарю Тебя за то, что когда я смотрю на этот ров, откуда Ты меня взял, на это болото, откуда Ты меня вытянул, у меня просто даже от этого у меня жить хочется. У меня радость, торжество, что я не там, в этом болоте. И я, безусловно, тянусь к Богу. Господи, вот тех моих друзей, родных, близких из этого болота вытяни. Друзья, если друг дорогой, слушатель, ты сегодня продолжаешь грешить и считаешь нормальным, если тебя пугает то, о чем мы сегодня говорили, и ты явно, возможно, получив обличение от Господа, все-таки видишь, что это не то, что-то, я с этим не могу согласиться, послушай, пожалуйста, а не проявляется ли в тебе дьявольская природа? Грех – это противление Богу, это несогласие с Богом. Посмотри на себя внимательно. Для этого мы в Доме Божьем и находимся, чтобы, общаясь с Богом, изучая Его Слово, пребывая в этом слове, мы могли видеть себя такие, какие мы есть. Реально. Мы продолжаем с вами серию бесед по четвергам, вникая в себя, которая как раз-таки тесно с этим связана, вникая в себя и в учение. Потому что так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя. Повинуясь Божьему Слову, это повеление, вникая в себя и в учение. Мы сегодня сделали попытку вникнуть в некоторые очень важные вопросы. Каковы результаты? Каковы выводы? Что ты сделаешь, друг? Это твоя ответственность. Прости, я за тебя не отвечаю. Когда ты это слово услышал, ответственность за то, что ты сделаешь с этим словом, ты будешь нести. Поэтому благослови Господь, чтобы решение было правильное. Не угодить человеку, никогда этого не делай. А понимая, что это Божье слово, смирись перед Богом. Воспользуйся возможностью освободиться, если ты этого не сделал. Итак, друзья, мы сейчас будем молиться. Что есть на сердце, скажите, пожалуйста, Господу. Есть желание исповедоваться, стать Божьим детем, получить рождение. Для вас возможность. Сейчас. Если видите, что вы запутались в грехе, не можете освободиться, для вас возможно сейчас. Получите это освобождение. Сделайте это. Христос пришел и сделал. Довел до конца. Доведешь ли ты до конца изменения в лучшую сторону своего состояния? Завершение изменения только в Боге и нигде в другом. Аминь. Помолимся.